Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся. «Едешь?» И он опять стал писать. «Пришел проститься». «Целуй сюда», — он показал щеку. «Спасибо, спасибо».
«За что вы меня благодарите?»
«За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо». И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. «Ежели нужно сказать, что говори. Эти два дела могу делать вместе», — прибавил он.
«О жене.
Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю».
«Что врешь? Говори, что нужно».
«Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером, чтоб он тут был». Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына. «Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет», — говорил князь Андрей, видимо, смущенный. «Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится».
«Хм»,
— проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. «Сделаю». Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся. «Плохо дело, а?»
«Что плохо, батюшка?»
«Жена!» — коротко и значительно сказал старый князь.
«Я не понимаю», — сказал князь Андрей.
«Да нечего делать, дружок», — сказал князь. «Они все такие. Не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу. А ты сам знаешь».
Он схватил его за руку своей костлявую маленькую кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом.
Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма своей привычной быстротой, схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу.
— Что делать? — Красиво. Я все сделаю. Ты будь покоен, — говорил он отрывисто во время печатания.